счастью, сама природа доставляет нам необходимые элементы в особого рода веществе, которое может быть применено в своем естественном виде для той цели, какую мы имеем в виду. Такого рода веществом является магнитный пирит или сернистое железо. Это вещество, весьма часто встречающееся в некоторых местностях, можно приобрести за цену, равную стоимости самой разработки. Я предлагаю устроить наш магнит в виде искусственной горы из железного пирита. Избрав для этой цели местность, изобилующую пиритом, где бы рабочие руки не были слишком дороги, а само место было безвозмездно отдано в наше распоряжение, мы могли бы, как я смею утверждать, по моим вычислениям и расчетам, построить такой электромагнит, обладающий требуемой для нашего предприятия силой на какие-нибудь 10 или 12 миллионов франков, что не составляет даже и четвертой доли нашего общего основного капитала. Само собой разумеется, что это составит только часть необходимых расходов, так как, кроме того, придется приобрести аппараты для вырабатывания электричества и оплачивать двигательную силу. Но я берусь доказать, что 15 или даже 16 миллионов франков может хватить на покрытие всех расходов. А между тем, что значит подобная сумма в сравнении с теми результатами, на которые можно рассчитывать в случае удачи? Это чуть ли не меньше годового дохода некоего известного пэра Англии или известного банкира, которых я мог бы назвать по имени. Вот что это. Это меньше, чем 1/75 часть того, что только Англия и Франция ежегодно вносят в свой бюджет военного министерства. Мы имеем с избытком всю сумму, требуемую для осуществления нашего предприятия. Надо только умеючи расходовать ее. Таков, господа, в общих чертах тот план, который я осмеливаюсь предложить вам. Войти во все его подробности будет вовсе не так трудно. Для этого потребуется прежде всего избрать местом действия местность, легко доступную, притом изобилующую магнитным железом, маловозделываемую, чтобы само место не могло стоить дорого, в случае, если бы нам нельзя будет получить это место или землю совершенно даром. И, по возможности, местность, безусловно, чуждую общей цивилизации, не подлежащую никаким стеснительным законам, чтобы мы могли действовать совершенно свободно, заранее уверенные в том, что цель неизвестна и даже непонятна для окружающих нас людей. Если вы того мнения, что вам следует принять мой проект, наиболее практичный и удобно исполнимый, то я считаю долгом заявить, что я всегда готов служить вам в этом деле. «Возьмете ли вы на себя личное управление всем этим сложным делом?» — спросил кто-то из акционеров. «Да, охотно», — ответил Норбер Мони, — «но с одним только условием. А именно, чтобы у меня руки были ничем не связаны в технических вопросах этого дела, а чтобы для контроля надо мною в денежных делах был избран особый контрольный комитет, в обязанности которого входила бы вся финансовая отчетность». Желание всего почтенного собрания было до такой степени ясно и несомненно, до такой степени единогласно, что лорд Ледероу не попытался даже вернуться назад к первому вопросу, поставленному им на голосование, и без дальнейших околичностей предложил его вторично уже в измененной форме. «Господа», — сказал он, — «я ставлю на голосование статью первую устава настоящего общества, заменив именем господина Норбера Мони имена трех господ-инициаторов этого нового общества, которых я называл раньше». «Вы не имеете на это никакого права!» — яростно крикнул Костерус Вагнер, весь побледнев. «Это было бы настоящим хищничеством, воровством. Вы хотите обворовать нас, ограбить нас в наших правах?» «Я не стану останавливаться на том, как прискорбно и отвратительно слышать подобные слова в собрании порядочных людей», — с достоинством произнес молодой председатель. «Скажу только, что мы учредители общества для завоевания и исследования Луны, но при этом не подлежит сомнению то, что мы отнюдь не отказались от права доверить бразды правления тому, кто, по нашему убеждению, кажется нам наиболее способным хорошо вести это дело и довести его до желанного конца. Самые дружные аплодисменты. Вот почему. Я полагаю, что являюсь выразителем единодушного желания всего уважаемого собрания, ставя на голосование статью первую устава, измененную, как я уже сказал раньше. Если же я ошибаюсь, то голосование, без сомнения, докажет это. Итак, господа, те, кто желает избрать директором акционерного общества Селена Компани господина Норбера Мони со всеми присущими этому званию полномочиями, пусть потрудится поднять руку. Все руки разом поднялись вверх, кроме трех. «Обратный вопрос», — провозгласил председатель. Три руки одиноко поднялись над толпой. Это были руки Костеруса Вагнера, Игнатия Фогеля и Питера Гриффинса. «Господин Норбер Мони избран директором Селена Компани», — снова провозгласил лорд Рандольф Кледероу. «Он просит слова. Я даю его». «Господа, благодарю вас за эту честь, какую вы мне сейчас оказали», — сказал молодой астроном. «Но позвольте мне еще раз напомнить вам о том условии, на котором я согласен принять возлагаемую на меня обязанность и материальную ответственность. Все расходы по этому предприятию, по моему предложению, будут утверждаться контрольным комитетом. Капиталы могут оставаться в том банке, где они находятся в данный момент, а все выплаты будут производиться не иначе, как по чекам за моей подписью, наряду с подписями господ членов контрольного комитета». Установив этот вопрос первейшей важности и полагая, что такого рода административный прием вряд ли кому может показаться нежелательным, я позволю себе предложить уважаемому собранию, как нечто должное по чувству справедливости, записать троих господ инициаторов нашего нового общества в число членов контрольного комитета. По-видимому, все присутствующие оценили по достоинству то чувство деликатности и такта, которые заставили господина Мони предложить господ инициаторов в число членов комитета. И предложение это было принято, но без особого энтузиазма. Со слабым большинством 5 или 6 голосов господа Костерус Вагнер, Игнатий Фогель и Питер Гриффинс были избраны в члены Совета администрации общества. Хотя они не нашли ничего такого, на что бы могли возразить в плане, изложенном господином Норбером Мони, и, быть может, именно вследствие этого собрание акционеров, по-видимому, потеряло всякое к ним доверие. Однако, так или иначе, но все они оказались избранными в члены комитета, должны были считать себя счастливыми. После того, как председатель предложил в члены того же комитета своего приятеля, сэра Буцефала Кокхилля, который, по его словам, должен был явиться превосходнейшим контролером действий общества, так как упорно отказывался верить не только в успех, но и в осуществимость этого предприятия. Это предложение было встречено с большим воодушевлением и тотчас же единогласно принято. 3 профессиональных финансиста также вошли в список лиц, представляющих собой контрольный комитет, после чего собрание разошлось, предоставив своим делегатам или выборным необходимые полномочия для решения всех остальных подробностей и вопросов второстепенной важности, согласно с требованиями устава общества. Таким образом осуществилось это смелое предприятие, задуманное Костерусом Вагнером с исключительной целью заманить легковерную публику и приобрести, возможно, большее число акционеров Селена Компани. Теперь совершенно непредвиденно перешла в руки человека вполне порядочного, честного и в то же время серьезного ученого, всей душой преданного своей науке. После тщательнейших исследований и основательных размышлений и обсуждений этого важного вопроса, Норбер Мони решил, наконец, избрать Судан полем действия для своих операций. Из отчета одного из своих друзей, недавно только вернувшегося из серьезной научной экспедиции в Восточную Африку, он узнал, что пустыня Баюда, а главным образом горная возвышенность Тебали, лежащие на восток от Бербера и к северу от Хартума, представляет собой все необходимые для задуманной им программы геологические условия. Правда, доступ туда был не из легких, но вплоть до Суакима можно было провести все необходимые орудия, инструменты, материалы моря. Затем земля должна была достаться даром. Рабочие руки здесь были в очень низкой цене, и сверх всего этого можно было не без основания полагать, что в тех местах намерения экспедиции никому не могли быть известны. Само положение дел в Египте, номинальном владыке Верхнего Нила, угрожавшее превратиться в полную анархию, избавляло господ организаторов этого удивительного предприятия от необходимости спрашивать различные разрешения от местных властей. Разрешения, которых, кстати говоря, было бы, вероятно, весьма нелегко добиться при иных условиях. Кроме того, действовать приходилось в глухой пустыне, что тоже было удобно предпринимателям, так как здесь они не подвергались никаким опасностям. В сущности, Судан не представлял собой в данном случае никаких важных неудобств или недостатков, кроме недостатка в горючих материалах. Но Норбер Муони мирился с этим неудобством, имея в виду использовать солнечную теплоту в качестве двигательной силы для своих машин. При таких условиях даже самая высокая температура африканской пустыни, вместо того, чтобы быть одним из существенных неудобств, являлась теперь источником несомненной, притом весьма серьезной экономии для предпринимателей. Заказы и приобретения различных необходимых для целей экспедиции машин, орудий и предметов, изготовлявшихся одновременно в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, потребовали около 5 месяцев времени. На погрузку Довер, Кастл и путешествие через Гибралтар, Суэцкий канал и Красное море ушло не менее 6 недель. И вот спустя полных 7 месяцев со дня учреждения Селена Компани экспедиция господина Норбера Муони прибыла в Суаким. Не зная, собственно говоря, настоящей истории, или, вернее, биографии господ комиссаров, членов контрольного комитета, уж слишком усердно просившихся присоединиться к экспедиции, Норбер Муони весьма быстро сумел дать им совершенно верную оценку. Он сразу понял, что они вовсе не были созданы для того, чтобы служить ему помощниками и пособниками в его деле. Необразованные, обленившиеся они, кроме того, во всем проявляли самое явное недоброжелательство к нему, их задуманные им попытки осуществления задачи основанного общества. Но молодой ученый заранее знал, что во всех более или менее крупных предприятиях приходится неизбежно считаться с такого рода антипатиями и мириться с самыми странными компаньонами. С другой стороны, ничто ему не мешало свести все свои официальные отношения с этими 3 субъектами к требованиям одной только крайней необходимости и должного приличия.